эфире программа «Дороги к свободе» во львовской студии телеканала «Эспрессо» Виталий Портников. Это совместный проект «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время» и украинского телеканала «Эспрессо». Здравствуйте, господа. Российские военные впервые с конца апреля нанесли в воскресенье 5 июня ракетный удар по Киеву и разрушили завод, на котором ремонтировали железнодорожные вагоны для транспортировки украинского зерна, в котором так нуждаются в мире. На фоне сообщения о предоставлении Украине американских реактивных систем залпового огня президент Российской Федерации Владимир Путин выступает с новыми угрозами и обещает атаковать российскими ракетами те объекты, которые ранее не атаковались российскими вооруженными силами. Следует ли ожидать Украине новых массированных ракетных обстрелов России? Можно ли утверждать, что последние события на фронте, в частности бои за Северодонецк, свидетельствуют о крахе плана Владимира Путина по захвате всей территории Луганской и Донецкой областей Украины с их возможным присоединением к Российской Федерации? Как будет обстоять судьба захваченных защитников Мариуполя? Обо всем этом мы будем говорить с нашим собеседником Арсеном Аваковым, бывшим министром внутренних дел Украины. Здравствуйте, Арсен Борисович.
Приветствую вас.
Но прежде чем мы начнем разговор, сюжет о последних событиях войны и угрозах Владимира Путина в ответ на западную военную помощь Украине.
Рано утром 5 июня российские военные с бомбардировщиков Ту-95 над Каспийским морем впервые с конца апреля атаковали Киев. 4 ракеты были выпущены по Дарницкому вагоноремонтному заводу на левом берегу украинской столицы. Одного из пострадавших железнодорожников госпитализировали. В Министерстве обороны России заявили об уничтожении поставленных восточноевропейскими странами танков. Однако украинские власти опровергли эту информацию и показали результаты ракетной атаки. В разрушенных цехах журналисты не увидели никакой военной техники. На этом предприятии ремонтировали железнодорожные вагоны, в том числе для экспорта украинского зерна. Россия нанесла ракетный удар по Киеву в то время, когда украинская армия достигла определенного успеха на главном поле боя на востоке Украины. Одной из самых горячих точек войны остается город Северодонецк в Луганской области. Украинским военным удалось отвоевать ряд позиций, и сейчас они контролируют примерно половину города. Самые ожесточенные бои продолжаются и на Бахмутском направлении. Российским войскам поставлена цель полностью захватить Луганскую и Донецкую области. 2 июня президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у послов США, Индии и Республики Молдова на территории Софийского собора в Киеве. Выступая перед иностранными дипломатами, глава государства призвал страны Запада усилить военную помощь Украине.
Украина сегодня – это щит Европы, но для каждого щита нужны мечи. Я надеюсь, что это прекрасно понимает весь мир. Нам необходимо оружие, чтобы защитить себя, а также вас и ваше государство. Добро должно быть с кулаками, а лучше с хаймерсами.
А краще с хаймерсами.
В начале июня президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине реактивных систем залпового огня «Хаймерс» и боеприпасов к ним с дальностью стрельбы до 80 километров. При этом Украине не будут поставляться боеприпасы к этим системам с дальностью до 300 километров, которые могли бы использоваться для поражения целей на территории России. Накануне в интервью государственному телеканалу «Россия-1» президент Владимир Путин, комментируя планы США усилить военную помощь Киеву, пригрозил нанести удары по тем украинским объектам, которые им пока не подвергаются, если Украина получит ракеты дальнего действия.
И вообще вся эта возня вокруг дополнительных поставок вооружения, на мой взгляд, имеет только одну цель – затянуть как можно дальше вооруженный конфликт.
Ведь потенциально те самые ракетные системы, они могут и дальнобойные ракеты.
Ракеты тогда нужны. Да, но если они будут поставляться, из этого мы будем делать соответствующие выводы, применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того, чтобы наносить такой удар по тем объектам, по которым мы пока не наносим.
Именно западное ракетное оружие, по мнению аналитиков, будет иметь решающее значение для успеха украинской армии в развязанной Россией войне. Высокомобильные артиллерийские ракетные системы намерены поставлять в Украину не только Соединенные Штаты Америки и Великобритания, но и другие страны. В их числе и Германия, которая в последнее время подвергается критике за то, что она медлит с предоставлением Украине военной помощи. В Берлине заявили, что в ближайшее время поставят Киеву современные зенитные ракетные комплексы и радиолокационные системы.
Ну, вот, собственно, текущий момент понятен. Но все же я хотел бы, чтобы вы обозначили вот те угрозы, которые существуют. Потому что мне кажется, что за эти 100 с лишним дней войны в самой Украине очень многие, ну, скажем так, расслабились. Это уже другое восприятие реальности, чем в первые дни. И вот каждый ракетный удар воспринимается даже с каким-то изумлением. Вот как это опять может происходить?
Не так немножко, не с изумлением. Вот я утречком, так сказать, тоже, как и весь Киев, проснулся от этой сирены. Выглянул в окошко, вышел на балкончик, смотрю, валит столб дыма. Страх есть? Нет. Не только не у меня, а и у большинства нет страха. Есть такое привыкание к неизбежной необходимости терпеть. Вот это является опасным, на мой взгляд. Привыкание к неизбежной необходимости терпеть и считать это порядком вещей. Ослабленность – это другое. Понимаете, вот два месяца назад, Киев был пустынен, было холодно. Грохотала канонада, над Киевом что-то летало там. Мы гадали, где бьют наши, а где бьют по нам. Прошло время, и едешь вечером по Хрещатику, и ничто не напоминает о войне, кроме как мешки возле Киевской государственной администрации с песком. Потому что так устроен человек. И это нормально, что человек устроен на позитивную жизнь. Но это не означает, что мы должны расслабляться. Большинство так не думает. Путин уже не получит никаких побед через ракетные удары. То есть, если бы это случилось в первые дни войны, и мы бы сдались от этих ракетных ударов, это бы уже случилось. Теперь в обществе выработался иммунитет. Да, мы уязвимы от ракетных ударов. Дальше меньше. Но мы принимаем это ко вниманию и принимаем это как одну из парадигм войны. Но победы не приносятся на крыльях ракет. Победы будут принесены на спинах пехоты. На спинах техники. И вот здесь у русских огромные проблемы. А у нас огромное преимущество. Хоть и колоссальной ценой.
Ну вот, кстати говоря, о технике. Вот сейчас вот говорят о том, что западные лидеры все-таки начинают, если не уставать от Украины, то, по крайней мере, опасаться вот таких поставок техники, которые позволили бы украинским вооруженным силам перенести в будущем военные действия на российскую территорию. И это может тоже отразиться на том, какую номенклатуру этой техники получат украинские вооруженные силы.
Но даже я слышал такую фразочку, что среди западных стран есть консенсус не дать Украине проиграть в этой войне. А вот что касается консенсуса выиграть, то типа такого консенсуса нет. Мол, выигравшая и, так скажем, за сленг, оборзевшая от выигрыша Украина, кое-кто опасается. И я вот скажу вам так, что смотрю я на поведение некоторых политиков в некоторых странах, ну, например, в Венгрии в той же, которую мы все слышали, и вы тоже это комментируете. Когда они выступают за то, чтобы не трогали Кирилла, когда они выступают на то, чтобы в нефтяном эмбарго для России было исключение, что у Венгрии, так сказать, от этого потери, и это недопустимо. О чем это говорит? Внутри Европейского Союза, внутри Европейской хартии и европейских ценностей появился кто-то, кто разменял эти ценности на цены. На цены на нефть, на цены на газ. И это конкретные венгерские политики. И мое глубокое убеждение, что этим политикам придется за это платить. Платить перед собственным народом. Потому что это приводит к конфликту внутри ценностному. И, следовательно, рано или поздно венгерский народ скажет «нет» таким политикам. А мы должны это просто принять. Потому что это есть как есть. У нас нет выбора. Это как в преферансе в Сталинград. Карты розданы, мы играем, потому что мы защищаем себя, и у нас нет другого варианта. Усталости нет, ее не может быть, потому что европейское население, европейский народ и в Германии, и во Франции, и в Великобритании, и везде на 80-90% поддерживает украинцев. Следовательно, так устроена западная демократия, западный политик обязан подстроиться под мысли своего народа. Поэтому он любят они нас, не любят, любит там президент Германии Зеленского или нет, или наоборот, да? Так как немцы в целом поддерживают Украину, немецкий политик должен. Французы отдают нам подавляющие симпатии, и французский политик будет нас поддерживать. Я, кстати, совершенно не поддерживаю. Вот у нас такой определенный хейт в прессе среди некоторых журналистов и обычных людей, что вот, мол, Франция, там, Макрон что-то сказал, там, другой что-то сказал. И скажу им почти библейское «по делам их суди». А по делам, когда я смотрю, что нам поставляет Франция, как и в каких объемах помогает, это, пожалуй, после Польши, ну, в Европе, я имею в виду, страна номер два, которая, так сказать, не болтает, а делает. И вот тут надо с этими хейтами всеми, знаете, быть очень аккуратными, потому что врагов приобрести можно легко, а настоящих друзей трудно. И нужно ценить то, что есть.
Вот, кстати, о друзьях и врагах. Как вы считаете, удалось Украине сохранить вот политическое национальное единство за эти 100 с лишним дней войны? Или вот, может быть, есть какие-то вот индикаторы, которые говорят, что это не так просто, как казалось в первые дни?
Это вы мне говорите из студии канала, который больше не вещает в прямом эфире. Это вы на это
говорите? Ну, есть много разных индикаторов, да. Тем не менее, мы не вещаем в прямом эфире, но позиция ведь канала, она направлена на сохранение этого единства, как и всех остальных телеканалов.
Да, Виталий, значит, то, что в жизни происходит, тоже не все мне нравится. И у меня на все есть свое мнение, так же, как и у вас. И в некоторых случаях я бы поступал по одному, а власть поступает по-другому, потому что имеет полномочия и ответственность. Но в определенном образом я думаю, что сейчас не существует никакой политической игры или политической жизни внутри Украины. Есть только один ключевой политический месседж, и он прописан для всего украинского народа. Объединиться и победить в этой войне. Когда война завершится, мы, как уже такая свободолюбивая нация, выйдем из состояния войны и скажем «одну минуточку». И тогда каждый из нас выйдет и скажет «а вот это мне не нравится, это надо менять, а вот это нужно оставить, и этому скажу спасибо». Этот портрет повешу рядом с портретом Бандеры, этот портрет сниму, этим политикам скажу «прощай» в учебник истории, а этих на новых посмотрю заново. Но это будет потом. Сейчас еще, извините, не все политические землетрясения произошли, не все битвы сыграны и не все силы мы отдали. То, что мне хотелось бы, чтобы все разные политические силы были востребованы в лучших своих качествах, чтобы нынешняя власть могла себе позволить привлекать их вот в тех вещах, в которых они лучше работают, чем формальные структуры. Не для пирожков каких-то или для будущих политических бонусов, для победы. Вот этого мне немного не хватает. Но это реальность. И в любой реальности любой здравый человек должен придерживаться принципа «делай то, что должен, и пусть будет, что будет». Вот согласно своей совести, каждый делает то, что должен. Я все, что могу, делаю. Я знаю, что и вы делаете. И многие-многие люди делают. И это единственный вариант для успеха. А мироздание уверен, что оно даст нам подсказки и даст нам правильные ходы. Главное, чтобы мы к этому были готовы. Я недавно увидел одну такую смешную заметку и подумал, знаете, в 1982 году я стал студентом Харьковского политехнического института. И тогда у нас была СССР, на дворе был, напоминаю. И тогда у нас была андерграундная музычка «Машина времени», «ДДТ», «Аквариум». Потом это стало музыкой для молодежи, а теперь наступил 2022 год, спустя 40 лет. И у нас опять запрещена в Российской Федерации «Машина времени», «Аквариум» и «ДДТ». Поэтому мироздание делает свои круги и делает свои выводы, знаете. И нам, возможно, нужно будет просто продержаться до того момента, когда все это созреет, и мироздание будет готово принять новую сформированную реальность.
Благодарю. В эфире программа «Дороги к свободе». Это совместный проект «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время» и украинского телеканала «Эспрессо» из Львовской студии, которого мы сейчас ведем наш эфир. Наш гость сегодня бывший глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков. Мы обсуждаем события на фронте и перспективы обмена пленами. Прежде всего сейчас украинское общественное мнение, конечно же, обеспокоено судьбой бойцов полка «Азов», которые обороняли Мариуполь более 80 дней. Судьба их остается, конечно, туманной. По данным Министерства обороны России, в плену находится почти 2500 защитников Мариуполя. Их вывезли на оккупированные Россией территории, в саму Россию. В Госдуме раздаются призывы судить азовцев, запретить их обмен. Российские дипломаты говорят о том, что до вынесения приговоров вообще никаком обмене быть не может. Украинское руководство очень осторожно в оценке происходящего. Вот мы попытаемся понять, что вообще произошло с Азовом, с Арсеном Ваковым, что будет происходить. А вы вообще создавали Азов, кстати говоря?
Ну, вы же знаете, что это так и было. А вообще философия Азова и как решать, оно опять из ценности идет. Ценностная. Вот для меня, во-первых, было важно, чтобы они в конце концов, приняв решение, согласились на этот план. Потому что варианты были самые разные. И уже когда было окружение, но когда уже было значительным, на руках было множество вариантов, как эту ситуацию разрешить. И один из вариантов был прорыв. И на это достаточно было сил. Была одна проблема. На руках у дееспособных бойцов Азова было слишком много раненых и гражданских. И они однозначно давали себе отчет в том, что если они идут на прорыв, они не могут себе позволить взять раненых и взять гражданских. И поэтому они сделали такой этический выбор, не военный, этический. Они все вместе держатся до конца. И это песня о настоящих фашистах, которых о них так рассказывает русская пропаганда. Нет, это, знаете, песня из нового эпоса, который родился на наших глазах. Это люди очень достойные. Я бы поправил немножечко. Вы говорите, что 2500 бойцов.
Это не я говорю, это российские военные говорят.
2500, которых же находились людей, которые были в лагере защитников на Азовстале, скажем, да? Потому что среди них есть, например, девочка Алиса и ее мама. Маленькая девочка, которую снимали в бомбоубежищах, и мы публиковали ее видео, ребята мне присылали, где она рассказывает, как она живет в бомбоубежище, а мама у нее санитарка в госпитале. И где-то за неделю, наверное, до уже когда завершилась героическая оборона, было принято решение и договоренность о том, чтобы можно было эвакуировать раненых бойцов. 51 тяжело раненый человек. Нужно было 51 раненого вынести на носилках, и эти носилки каждые должны нести были 4 человека. Поэтому первые люди пошли. 51 раненый тяжело, которые не могли ходить. И их несло 204 бойца, которые отдавали себе отчет, что таким образом они спасают своих товарищей, а сами попадают в прямой военный плен. Это так происходило в первый день. А потом немножко еще гражданские шли, дети, женщины, как договаривались. Там Красный Крест посредничал. И среди них была вот эта маленькая девочка Алиса, чудный ребенок ангельский, да, и ее мама. А потом судьба военных, их отправили в этот лагерь, в госпиталь отправили тяжело раненых. Всех остальных гражданских отправили конвоем на территорию Украины через фильтрационный лагерь. Так вот, в фильтрационном этом пункте лагеря девочку 4-летнюю Алису пропустили, а маму ее нет. А мама ее осталась в плену. И чем не повод по этому вопросу Шольцу позвонить Путину, Эрдогану позвонить Путину, Макрону позвонить Путину и сказать: послушай, мы внимательно выслушаем очередную твою бредовую лекцию. Ну, кстати, когда касается речь ребенка и матери, которую разлучили, причем мать медработник, реши этот вопрос. И я скажу: молодец, Шольц, молодец, Макрон, что вы разговариваете с ним. Потому что так вы решили вот этот конкретный вопрос. Это одна из историй, которую я вам рассказал. Она очень очевидна. Я там чуть-чуть подробнее писал у себя на Фейсбуке, можно посмотреть. Но это та самая иллюстрация насчет, помните, афоризм «не стоит слезы ребенка». Вот это примерно то же самое.
А скажите, как возник миф Азова? Почему именно Азов, так сказать, российская пропаганда используется вот как такой главный жупел? Ведь было много добровольческих батальонов. И во многих из них были люди с разными поглядами. Сколько?
34.
34, да? И мы с вами помним, что бойцы этих батальонов были людьми разных политических взглядов, правда? Почему именно Азов?
Ну, несколько причин. Прежде всего, в 2014 году я подписал приказ о создании батальона Азов. Сначала это был милицейский батальон, потому что мои права были такие. Я мог создать только подразделение милиции, потом полиции. Чуть позже батальон перевели со силы Национальной гвардии. И дальше это уже регулярное подразделение Национальной гвардии. И было, и есть, и сейчас эта война подтвердила, одно из лучших боевых подразделений страны. А почему русские так реагируют? Потому что первой битвой в Азове была битва за Мариуполь. Когда мы спланировали эту операцию, взяли самолет наш МВДшный, отправили передовую группу, создали ядро во главе с Андреем Белецким и целым рядом других ребят. И когда так называемое первое освобождение Мариуполя, это был 2014 год, когда мы выбили бандитов из центра через перестрелку, через быстрый скоротечный бой, который, наверное, сейчас и боем-то не назовешь. Но тогда это было сложно. И Азов неожиданно оказал такое сопротивление и потряс, значит, вот эти вот русские гибридные войска. Потом была ситуация номер два, Широкино. Вы помните, Мариуполь тогда был обстрелян градами. Первый раз это случилось, когда вся околица Мариуполя была забрасана градами. И было принято решение провести операцию и сделать так, чтобы грады не доставали до Мариуполя. Была намечена линия Широкино. И Азов вместе с морпехами вооруженных сил, Нацгвардия вместе с морпехами, участвовали в этой операции, героически, так сказать, захватили рубежи в Широкино, установили там линию защиты. И все последующие годы враг не мог себе больше позволить дострелить до мирного нашего красавца Мариуполя. Там были атаки, были контратаки, когда уже казалось, все кончено. Город сейчас мы потеряем. Но вот Азов тогда не дал городу сдаться. И этот подвиг ребят, конечно, шокировал русских. И они развернули пропаганду. Фашисты, идолопоклонники и так дальше. А правда в том, что это молодые люди, половина русскоговорящие, половина украинскоговорящие, которые верят в разных богов. У одного католический крест, у другого секира Перуна, у кого-то там еврейский знак и так дальше. Все очень разные люди, но для них не является пустым слово «родина». И вот эти ребята удивительным образом сплотились за счет того, что они добровольцы, уважают себя и вот свою позицию. И даже близко ничего похожего у русских не было. Именно поэтому русские даже сняли художественный фильм про Азов на эту тему. А именно поэтому все лидеры Азова, там, все, кто к нему имел отношение, я в том числе, были приговорены там, к разным срокам и высшим мерам наказаний в России этой и опереточной ДНР-овщине. Хуже другое, хуже то, что западный мир во многом говорил: «Ах, какой ужас! Да это же практически фашисты!» И вторил этой пропаганде. И мне приходилось иметь странные разговоры с некоторыми послами иностранных государств. Ходил ко мне посол Германии и говорил: «Послушайте, мне говорят, что у этих людей свастика набита на теле». И я ему говорил: «Друг мой, а давай мы на спор с тобой сыграем, давай разденем наших солдат до пояса, спецназовцев твоих, немцев, и наших. И я уверен, что у ваших ребят вы найдете множество фашистских символов, как в вашем понимании, и свастик, и прочих. А в наших вы найдете единицы, что-то напоминающее. Поэтому прекрати спекулировать на этом вопросе. Это героические ребята, которые защищают страну». Но правда в том, что вот эти все 7 лет, 8 лет до войны, для меня увеличить штат батальона «Азов» на 100 человек или добавить туда вместо 20 танков, чтобы было 30, это была нерешаемая, гигантская проблема. Я подавал, значит, эти заявки, на меня смотрели, говорят: ну ты же знаешь, ну давай как-нибудь. И любая власть переживала и боялась. Не надо бояться своих патриотов. Ни прошлой власти, ни этой власти. Это ребята, которые работают за принципы. Они никогда не встанут против своей страны. Это должно заслуживать уважения. И я благодарю президента Зеленского, что он на День независимости вручал Прокопенко на площади в присутствии других героев и молодцов орден. И сейчас в дни войны присвоил его звание Героя Украины. 30-летний молодой человек. Он рос на моих глазах. Пришел, когда ему было 24 года. И вырос командира, одного из самого яркого и компетентного командира. И если мне скажут: поменяйте мерзавца Медведчука на одного Редиса, я скажу: слушайте, конечно, поменяйте.
А скажите, вот у нас осталось буквально пара минут, вы вообще допускаете, вот если говорить об обмене, что есть такие инструменты воздействия на Москву, которые заставят Кремль поменять или освободить бойцов Азова?
Инструменты обмена всегда одни и те же. Есть несколько живых людей с одной стороны и несколько живых людей с другой стороны. И с той, и с другой стороны люди заинтересованы их поменять, забрать или из-за стратегической важности, или из-за давления общества, или потому что такой размен устраивает почему-то стратегически и так дальше. Я думаю, что касается бойцов Азова, то большинство из них в рамках кропотливой работы переговорных групп можно будет поменять. Что касается там нескольких там лидеров подразделений морпехов, там, азовцев, там, ну и не надо говорить только о подразделении Азов. На самом деле этих героических ребят наших из вооруженных сил достаточно много. Но когда будет речь идти о лидерах, конечно, это будут более сложные переговоры. И я тут полный отдаю доверие и компетенции к команде президента Зеленского. Он взял за это ответственность, он этим занимается, я это точно знаю. И вот тогда нужно будет иметь, что называется, обменный фонд. И не только Медведчука. Их будет некоторое количество и уже есть. Это вопрос тихих разговоров. А мы сейчас должны внимательно подумать, чтобы бережно и с уважением отнестись к семьям этих ребят. Чтобы они знали, что мы заботимся об их семьях, об их женах, об их матерях. Это отдельная работа. И эта работа не для там, свободного волонтера вроде меня. Мы будем стараться тоже этим заниматься. Но это системная работа для государства и ответственность для общества.
Будем надеяться, что девочка Алиса, о которой вы говорите, все-таки встретится со своей матерью. И не только благодаря нашему разговору, а благодаря вот тем усилиям, которые будут предприниматься для того, чтобы освободить тех людей, которые находятся в фильтрационных лагерях и в Мариуполе, и в других населенных пунктах Украины. Спасибо. Мы говорили с бывшим министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Это совместный эфир «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время» и украинского телеканала «Эспрессо», в студии которого мы записали этот разговор. Провел эту программу для вас Виталий Портников. Я прощаюсь с вами. И до новых встреч, господа. Мира вам.
Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.